Выстрел. Глава первая. Однажды, когда я служил в армии, наш полк остановился в небольшом местечке, название которого не стоит упоминания. Жизнь армейского офицера известна. Утром — учение, обед у командира или в трактире, вечером — выпивка и игра в карты. В этом местечке не было ни одной знатной семьи, ни одной невесты. И кроме своих мундиров мы не видели ничего. Только один человек принадлежал к нашему обществу, не являясь военным. Ему было около 35 лет, и за это мы считали его стариком. Его богатый опыт давал ему большое преимущество перед нами. К тому же его угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на наши молодые умы. Какая-то таинственность окружала судьбу этого человека. Он казался русским, но носил иностранное имя. Когда-то он служил в гусарах, и никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в этой глуши. Он жил бедно и расточительно, вечно ходил пешком, в изношенном черном пиджаке и в то же время держал свой дом открытым для всех офицеров нашего полка. В любой момент в его доме можно было пообедать или поужинать. Любимым занятием Сильвио, назову его так, была стрельба из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как пчелиные соты. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедного домишки, в котором он жил. Меткость, которой он достиг, была такой неимоверной, что если бы он вызвался пулей сбить грушу с фуражки одного из нас, никто бы не усомнился подставить ему свою голову. Между офицерами разговор часто касался дуэлей, ведь наша честь была для нас важнее всего, и поединки были обычным делом. Сильвио никогда не участвовал в этих разговорах, и на вопрос, случалось ли ему драться на дуэли, отвечал сухо. Мы полагали, что на его совести лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили, как обычно, то есть очень много. После обеда мы стали уговаривать хозяина поиграть с нами в карты. Он долго отказывался, так как почти никогда не играл. Наконец, он велел подать карты, высыпал на стол полсотни монет, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение хранить за игрой совершенное молчание. Он никогда не спорил и не объяснялся. Если кому-то случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал остальное, или записывал лишнее. Все выигрыши и долги по обыкновению записывались мелом на доске. Мы хорошо знали правила Сильвио и не мешали ему хозяйничать по-своему. Однако в тот вечер между нами находился офицер, который был переведен к нам недавно. Во время игры он случайно обсчитался. Сильвио тут же записал его долг на доске. Подумав, что Сильвио ошибся, он пустился в объяснение. Сильвио молча продолжал играть. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер с доски то, что показалось ему неправильным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином и смехом товарищей, счел себя жестоко обиженным. Схватив со стола медный подсвечник, он в бешенстве запустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал и, побледнев от злости, сказал: «Милостивый государь, уходите и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме». Офицер вышел вон, сказав, что готов отвечать за обиду. Мы не сомневались, что на следующий день будет дуэль, и уже считали своего нового товарища убитым. Игра продолжалась еще несколько минут, но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы один за другим разбрелись по квартирам, обсуждая случившееся. На следующий день мы были удивлены, увидев, что офицер явился на учение, как ни в чем не бывало. На наши вопросы он отвечал, что от Сильвио он не имел никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, стреляющего по тузу, приклеенному к воротам. Он принял нас как обычно, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло 3 дня. Офицер был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Сначала это чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обычно видят верх человеческих достоинств. Однако мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел свое прежнее влияние. И только я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романтическое воображение, я сильнее всех был привязан к этому загадочному человеку. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, не покидала меня и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Он любил меня. По крайней мере, только со мной одним он говорил на разные темы откровенно и простодушно. Теперь же я старался видеться с ним только при товарищах, и наши прежние откровенные разговоры прекратились. Вы знаете, жители столицы порой не имеют понятия о многих впечатлениях, которые так хорошо известны жителям деревень или городков. Например, об ожидании почтового дня. По вторникам и пятницам к нам приходила почта. И вся наша канцелярия была заполнена офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла собой самую оживленную картину. Сильвио тоже находился здесь, потому что часто получал письма, адресованные в наш полк. Однажды ему дали пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, его глаза сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа!» — сказал им Сильвио. «Обстоятельства требуют моего немедленного отсутствия. Я еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь пообедать у меня в последний раз. Я жду и вас», — продолжал он, обратившись ко мне. «Жду непременно». Он поспешно вышел, а мы, договорившись встретиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено. Оставались одни голые простреленные стены. Мы сели за стол. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро его веселость распространилась и на нас. Пробки бутылок хлопали поминутно. Стаканы пенились и шипели беспрестанно. И мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. Прощаясь со всеми, Сильвио остановил меня в ту самую минуту, когда я собирался выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался. Гости ушли. Мы остались вдвоем, сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне. «Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но вас я люблю, и мне не хотелось бы оставить в вашем уме несправедливое впечатление». Он остановился и начал снова набивать свою трубку. Я молчал, потупив глаза. «Вам было странно», — продолжал он, — «что я не вызвал на дуэль этого пьяного сумасброда. Вы согласитесь, что, имея право выбирать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы объяснить свой отказ великодушием, но не хочу лгать. Если б я мог наказать этого офицера, вовсе не подвергая свою жизнь опасности, я бы ни за что не упустил этого случая. Я смотрел на Сильвио с изумлением. Это признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал. «Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив. Я не могу умереть, не отомстив». Моему любопытству не было предела. «Вы с ним не дрались?» — спросил я. «Обстоятельства, наверное, вас разлучили». «Я с ним дрался», — отвечал Сильвио. «И вот памятник нашего поединка». Сильвио встал, вынул из картонной коробки красную гвардейскую шапку и надел ее. Шапка была прострелена 5 сантиметров вверх от лба. «Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в гусарском полку. Мой характер вам известен. Я привык первенствовать, и в молодости это было моей страстью. Ежедневно мы пьянствовали и буянили, а дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех был или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали. Я спокойно или беспокойно наслаждался своей славой, когда к нам в полк поступил молодой человек богатой и знатной фамилии. Отроду не встречал большего счастливца. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым он не знал счета. Мое первенство поколебалось. Сначала он искал моей дружбы, но я принял его холодно. Он без сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Его успехи в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. Наконец, однажды на балу, видя его предметом внимания всех дам и особенно самой хозяйки, которая была со мной в любовной связи, я сказал ему на ухо какую-то грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы схватились за сабли. Дамы попадали в обморок. Нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял в назначенном месте с моими 3 секундантами, ожидая противника с нетерпением. Весеннее солнце взошло. Я увидел, что мой враг шел пешком, сопровождаемый 1 секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Бросили жребий. Ему выпало стрелять первым. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мной. Наконец, его жизнь была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить на его лице хотя бы тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. В чем для меня польза лишать его жизни, когда он ей вовсе не дорожит? Подумал я и опустил пистолет. «Вам кажется теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы заняты завтраком. Мне не хочется вам помешать». «Вы ничуть не мешаете мне», — возразил он. «Стреляйте, когда вам угодно. А, впрочем, как хотите. Ваш выстрел остается за вами. Я готов закончить наш поединок, когда вы пожелаете». Я обратился к секундантам, объявив, что в тот день стрелять не намерен, и наша дуэль на этом закончилась. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. И вот мой час настал. Сильвио вынул из кармана полученное утром письмо и дал мне его прочитать. Кто-то писал ему из Москвы, что интересующий его человек скоро должен вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой. «Я еду в Москву, чтобы закончить наш поединок», — сказал Сильвио. «Посмотрим, так ли равнодушно он примет смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями?» При этих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные, противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку и сел в тележку, где лежали два чемодана. Один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.